Часть 15. Последняя. Глава 65. Превращение. Если читатель не забыл, по какому случаю и при каких обстоятельствах Любская оставила театр города ННН и самый город, то ему нетрудно будет догадаться о времени, когда она встретилась с Марком Семеновичем. Огорченная смертью Мечиславского, испуганная появлением в городе ННН бывшего своего благодетеля, Любская уехала с такой поспешностью, что не успела даже запастись горничной. Она ехала в Москву, сама, впрочем, не зная, что будет делать. Встреча с Марком Семеновичем решила выбор. Она сделалась гувернанткой. Потом, оставив по известным нам обстоятельствам дом Марка Семеновича, Любская действительно провела в подмосковной у Тавровского все время, пока Марк Семенович искал ее в Петербурге. Трудно было бороться девушке, тогда еще неопытной, против пламенной любви, красоты и богатства человека, которого она любила. Притом, прожив несколько месяцев в новом блестящем кругу, среди соблазнительной роскоши, она ужасалась одной мысли снова возвратиться к бедному существованию, к маленькой квартире с вечным запахом кухни, с грязной лестницей, вместо лестницы уставленной цветами и устланной коврами. А самолюбие, так взлелеянное Марком Семеновичем и так раздраженное Надеждой Александровной, всеми этими обстоятельствами достаточно объясняются воздушные замки, которые строила Любская, мечтая, что Тавровский сдержит свое слово и женится на ней. Тавровский действительно любил ее, сколько мог. Но его молодость, его положение в обществе, родня, все ясно показывало, как несбыточны надежды Любской, которым она предавалась с каждым днем более. Она, казалось, помешалась на этом предмете, плакала, ревновала его и требовала выполнения слова. Слезы и упреки ее могли бы смягчить другого, но не Тавровского, который никогда в жизни не плакал и удивлялся, как могут люди плакать. Его любовь к Любской сделалась гласной, и насмешки друзей, что он женится на провинциальной актрисе, бесили его. Нашлись добрые люди, которые не замедлили известить Наталью Кирилловну об этом намерении племянника. Гнев тетки был страшен. Тавровский с радостью принял ее предложение ехать за границу и уехал потихоньку, скрыв от Любской день своего отъезда. Удар самолюбию был слишком силен, чтоб не сделать резкого потрясения в характере Любской. Она как бы переродилась. Вместо слез и отчаяния, которых ожидали, она с улыбкой встречала знакомых Тавровского. Начала выезжать в театр, на гулянье, смело смотря на всех. Она поступила на сцену, принимала блестящее общество, жила роскошно, и все заговорило о ней. В то время Федор Андреевич снова случайно увидел на сцене свою прежнюю Аню. Как безумный кинулся он к ней на квартиру после спектакля. Он дрожал, ожидая ее в пышно убранной гостиной, и готовился умолять ее, чтобы она не вздумала снова бежать от него. Но он был поражен развязностью и любезностью приема, какой сделала ему бывшая его воспитанница. Добродушным и ласковым смехом она поспешила разогнать смущение Федора Андреевича и сказала: «А, наконец-то мы встретились!» «Вы бегали меня», — задыхаясь, произнес Федор Андреевич. «Будьте покойны, теперь я ни от кого и ни от чего не убегу». «Да, Федор Андреевич, благодарю вас. Вы многое предсказали мне очень верно, когда я оставляла ваш дом». Он вас ждет, он ваш. Все, что я имею, ваше. Только не бегите меня, — перебил Федор Андреевич. — Куда бежать мне и зачем? — насмешливо спросила Любская. Федор Андреевич был удивлен тоном голоса и взглядами Любской. Прежней Ани не было тени. Кроме лица, которого черты, казалось, сделались еще выразительнее и красивее. Он также был удивлен блеском общества Любской и роскошью жизни, которую она вела. Все еще влюбленный Федор Андреевич стал умолять Любскую бросить сцену и ехать к нему в деревню. Он обещал тотчас же отдать ей все, что имел, лишь бы она согласилась на его предложение. Любская долго отказывалась. Наступило лето, и она объявила ему, что согласна сделать маленькое путешествие, чтобы посмотреть те места, где провела свое детство. Как только они приехали в деревню, первым делом Любской было бежать в свою комнатку. Она оставалась в ней довольно долго, одна, вероятно, припоминая все прошедшее. Потом она пошла по другим комнатам, и когда кончила обзор всего дома, лицо ее нисколько не смягчилось. Напротив, что-то язвительное было в ее улыбке, во взгляде, в словах. Ни лакеи, ни горничные, никто не хотел верить, что приезжая барыня — та самая Аня, которая несколько лет тому назад скромно сидела за столом, с робким взглядом, полным нежности, и трепетала при одном звуке сурового голоса Федора Андреевича. Теперь роли до того изменились, что Федор Андреевич, некогда гроза всего дома, уничтожался перед капризами Любской. Довольно было одной ее недовольной мины за столом, и он готов был бросить тысячи, чтоб угодить ее вкусу. Федор Андреевич питал надежду, что Любская выйдет за него замуж, тронувшись его угождениями, и потому сорил деньгами. С неделю они прожили в деревне. Любская заметно стала скучать и поговаривать о своем возвращении. Федор Андреевич пришел в отчаяние. Он умолял ее высказывать прямо все свои желания, даже капризы, обещая все исполнять, лишь бы она не скучала и осталась в деревне. «Ваше состояние не позволит вам вести такую жизнь, к которой я привыкла», — равнодушно отвечала ему Любская. «Мое состояние довольно значительно», — говорил Федор Андреевич. «Я всю жизнь свою неутомимо занимался устройством его и в последнее время принял участие в откупах, и очень счастлива. Если же денег моих недостаточно, я снова займусь делами и оборотами. Вы не будете ни в чем нуждаться. Только оставьте жизнь, какую вы вели. Я считаю себя всему причиною». «Скажите, пожалуйста, чем жизнь моя вам не нравится? Я артистка, следовательно, на меня все обращают особенное внимание. Я должна жить порядочно. И чем же лучше была бы моя жизнь теперь? В нищете, окруженная детьми? Нет. Я очень благодарна вам, что вы неусыпно следили за мной и не дали мне пойти по ложной дороге, которая вовсе не в моем характере». Федор Андреевич не мог равнодушно слушать таких благодарностей от своей прежней воспитанницы. Он выходил из себя и впадал в такое отчаяние, что пугал даже Любскую. В одну из таких минут Любская поспешно поставила на стол шашечную доску, села перед ней и, наивно ласково глядя на Федора Андреевича, с робостью сказала: «Готова-с». В эту минуту она не была Любская, но прежняя Аня с веселой улыбкой, с кротким взглядом. Расставляя шашки, она говорила: «Вы, пожалуйста, выпускайте меня. Мне очень хочется выиграть у вас». Федор Андреевич как бы не верил себе. Он машинально сел на свое место, не спуская удивленный глаз с своего партнера. Действительно, наружность Любской так изменилась, что прислуга верно признала бы ее теперь за прежнюю Аню. Федор Андреевич передвигал шашки, сам не понимая, куда и зачем. Наконец партия кончилась, и Любская с кокетливостью девочки сказала: «Я выиграла». «Что же вы хотите?» «Чтоб завтра же начали ломать этот дом», — простодушно отвечала Любская.
«Как? Ломать дом?»
«Вы по-прежнему с трудом исполняете мои просьбы», — надув губы, печально сказала Любская.
«Но для чего его ломать? Вы разве не знаете, что здесь умер мой отец, моя мать? Жил я. Он для меня дорог по воспоминанию».
«Кого и чего?» — резко возразила была Любская, но тотчас продолжала с прежней кротостью. «Я, по вашему же приказанию, все говорить вам, что мне захочется, объявила мое желание».
«К чему же ломать дом? А где будем жить?»
«Я для этого и хочу его ломать, чтоб было мне где жить». Таким вкрадчивым голосом произнесла Любская, что Федор Андреевич чуть от радости не сошел с ума. Он тотчас же кинулся распоряжаться, чтоб на другой же день приступили к работе. Дворня уже и так дивилась выходкам своего барина, прежде всегда расчетливого и сурового. Но последнее его намерение просто испугало всех, и в застольной было решено, что гостит у них не Аня, а какая-то колдунья, которая морочит бедного Федора Андреевича. Любская перебралась в баню, недавно выстроенную, Федор Андреевич в садовую беседку. Люди разместились по избам. Приступили к сломке дома. И когда раздался первый треск рухнувшейся стены, Федор Андреевич изменился в лице. Но улыбка Любской успокоила его. Она сама следила за работой и торопила рабочих, говоря, что ей хочется как можно скорее отделать дом и поселиться в нем. Когда, наконец, дом превратился в какой-то хаос, стены были проломлены, и только по краске, оставшейся на них, можно было узнать залу и другие комнаты, Любская вошла через окно в дом и, радостно оглядывая его, сказала Федору Андреевичу: «Ну вот, и нет того кабинета, к которому я всегда с таким страхом подходила, ни той гостиной, где по вечерам я читала вам газеты, ни той залы, где ваша сестра читала мне длиннейшие наставления, ни комнаты моей, где я так часто плакала, ни комнаты дедушки, и ничего, ровно ничего». И Любская тихо смеялась.
«Но все будет новое», как бы с испугом сказал Федор Андреевич.
«Может быть, только не я буду жить в новом доме», насмешливо отвечала Любская.
«Как? Я сломал дом. Вы этого пожелали?»
«Нет, я шутить так не позволю с собою», с прежней яростью и неумолимостью закричал Федор Андреевич.
«Мне некогда, извините меня. Я вечером еду отсюда», — спокойно отвечала Любская.
Федор Андреевич в отчаянии воскликнул: «Я прежде не понял вас. Этот дом противен вам?»
«Все равно, вы поняли теперь». И с этими словами Любская оставила Федора Андреевича одного на развалинах его дома.
В тот же вечер Любская уехала из деревни, очень веселая. Федор же Андреевич был мрачен, расставаясь с ней, и тотчас сделал такие распоряжения по дому, из которых можно было положительно заключить, что он не намерен никогда более возвращаться в него. Состояние Федора Андреевича очень скоро исчезло в Петербурге.
В доме у Любской иногда играли в большую игру, в которой принимала участие и сама хозяйка. Давнишняя страсть Федора Андреевича к картам, долго побеждаемая силой воли, вновь вспыхнула и гибельно разрешилась. Он проиграл все свое состояние. Проиграл и деревню свою, где росла Аня, и остался нищим. Любская не отказала ему в том, чем некогда была сама ему обязана. Она давала ему ровно столько денег, сколько нужно, чтобы поддерживать существование. И в веселом расположении духа иногда спрашивала: «Ну что, Федор Андреевич, весело есть чужой хлеб?» С той минуты жизнь Любской потекла ровно и широко, как корабль, выплывший в открытое море и летящий на всех парусах, не страшась более встретить на своем пути подводных губительных скал и уверенный, что никакая буря не опасна ему.